Анатолий, новости на радио «Свобода».
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сегодня пятница, 23 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Коротко о погоде в некоторых городах России и мира, где, надеемся, слушают радио «Свобода», откуда к нам поступают сегодня новости и репортажи. В Москве +2, облачно, мокрый снег, ветер южный до 6 метров в секунду. В Петербурге -3, облачно, снег, западный ветер до 6 метров в секунду. В Вашингтоне +9, солнечно, южный ветер тоже до 6 метров в секунду. В Тбилиси +4, переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 3-5 метров в секунду. И в Саранске -3. Облачно, без осадков, южный ветер до 9 метров в секунду. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 января, в некоторых городах России и мира. Главные темы сегодняшней программы – «Время свободы». Сегодня в Москве пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание с журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой. Они были убиты в понедельник. Станислав Маркелов представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым. Также вел дела антифашистов и защищал подмосковного журналиста Михаила Бекетова. Анастасия Бабурова писала на эти и подобные темы. Какую цель, на ваш взгляд, преследовали их убийцы? Такова тема сегодняшнего диалога со слушателями. СМС-сообщение можно присылать на номер 8-903-743-2801 или сообщение можно отправлять на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Другие темы нашей программы. Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили впервые ответит на вопросы граждан страны в прямом эфире. Закрыто дело об убийстве нацбола Юрия Червочкина. Очередной раз приостановлено, и это убийство правозащитное сообщество считает, как убийство адвоката Маркеловой и журналистки Бабуровой, политическим. Также в этом часе программы «Время свободы» традиционная рубрика «Сегодня в Америке», «Экономическая панорама». И мы продолжим обозревать самые интересные публикации в свежих газетах. Все это в ближайшем часе утренней программы «Время свободы». Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили будет участвовать в первом в истории страны телепроекте «Задай вопрос президенту». Глава страны в прямом эфире собирается отвечать на вопросы граждан, в том числе политиков и экспертов. От Михаила Саакашвили ожидают ответов на вопросы об экономическом кризисе в стране и августовской войне с Россией. О подготовке и ожиданиях от сегодняшнего выступления Михаила Саакашвили рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сегодня в 15 часов по местному времени президент Грузии Михаил Саакашвили впервые будет участвовать в общенациональном телепроекте «Задай вопрос президенту». Судя по информации пресс-службы главы государства, телеконференция с участием президента Саакашвили пройдет по технологии, апробированной в России. Десятки телекамер будут установлены во всех регионах страны, естественно, кроме Абхазии и Южной Осетии. Из 5 студий одновременно граждане Грузии, а также политические деятели, представители правящей партии и оппозиции, известные эксперты, смогут задать вопрос Михаилу Саакашвили в прямом эфире. Кроме того, вопрос можно задавать по телефону с помощью СМС и интернета. В государственной канцелярии мне сообщили, что число вопросов, присланных на сайт главы государства, уже исчисляется тысячами, хотя о столь масштабном мероприятии общественность узнала лишь за день до ее проведения, что вызывает некоторое удивление и отличает грузинский телепроект с участием главы государства от российского аналога. Ведь в России о проведении прямой линии с президентом объявлялось, по крайней мере, за несколько недель. Наблюдатели не исключают, что в ходе прямого эфира Михаил Саакашвили может сделать сенсационное заявление, скажем, объявить о назначении внеочередных парламентских выборов, на чем после августовской трагедии настаивала часть оппозиции. Это предположение не лишено логики. Многие заметили, что в последнее время президент Грузии также активен и столь же часто появляется на телеэкране, проводя пресс-конференции, встречи с экспертами, представителями общественности, как и в ходе предвыборной кампании. Один из лидеров оппозиции, республиканец Давид Бердзанишвили, как-то сказал, что по стилю и методам правления Михаил Саакашвили и Владимир Путин очень похожи. По его словам, Саакашвили – это неудавшийся Путин. Комментируя в интервью «Радио Свобода» прямую линию с президентом, господин Бердзанишвили сказал, что еще раз убедился в правильности своей оценки.
Саакашвили своими действиями подтверждает правильность моих слов, что он не состоявшийся Путин. Такое застойное отношение к своему населению в очередной раз доказывает, что он остался в советское время и практически советское, постсоветское состояние властей как в России, так и в Грузии. Это я диагноз нашего общества. Что касается назначения новых парламентских выборов, ему придется назначить выборы, однако у меня нет никаких данных судить о сроках назначения выборов.
Основная часть вопросов, заданных президенту, касаются социальных проблем, экономического кризиса, безработицы, здравоохранения, а также войны в августе и перспектив смягчения напряженности во взаимоотношениях Грузии с великим северным соседом России. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 8:12. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И настало время очередного обращения к сегодняшним газетам в студии Валерия Шабаева. Но вот то, о чем она будет сейчас рассказывать, остается загадкой даже для меня. Валерия, так что сразу вам слово, без каких-либо анонсов и предисловий.
Договорились. Сейчас поговорим о деле врачей, Евгения. Да, дело врачей номер два. Об этом сегодня пишет российская газета. Это центральная публикация на первой полосе издания. То есть это не одна публикация, это целая подборка. Председатель комитета Госдумы по делам молодежи Павел Тараканов и депутат Эльдар Гильмутдинов предлагают внести изменения в статью 120 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает издание. Сейчас эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет за принуждение к донорству органов и тканей для трансплантации. Авторы поправок предлагают ужесточить наказание до 10 лет. Татьяна Яковлева, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», доктор медицинских наук, профессор, поясняет, повышение нормы ответственности за преступление не всегда решает проблему. Как раз в данном случае ужесточение наказания никоим образом не способно изменить ситуацию в трансплантологии, скорее наоборот. Сфера пересадки органов в России сейчас в полуразрушенном состоянии. Из-за дефицита донорских органов в стране лишь около 30% из листа ожидания доживают до трансплантации. И это усугубляет демографическую ситуацию, поскольку, как правило, в листе ожидания люди в возрасте от 18 до 40 лет. Например, в среднем 10-20 человек на миллион населения каждый год нуждаются в трансплантации печени. Примерно столько же в пересадки сердца. Но по количеству проведенных трансплантаций Россия в этой области одно из самых отсталых государств в мире. Ну и еще комментирует ситуацию Сергей Готье, директор НИИ трансплантологии и искусственных органов, главный специалист, трансплантолог, Минздрав соцразвития, член-корреспондент Российской академии медицинских наук. Он говорит, очень точную оценку предложений депутатов дала Татьяна Яковлева. Но вот еще о чем хотелось бы сказать. Врачи не снимают с себя ответственности за необходимость соблюдения регламента и всех инструкций, которые касаются процедуры получения органов. Российские трансплантологи принадлежат к международному сообществу трансплантологов и строго придерживаются принципов Стамбульской декларации 2008 года. Она пропагандирует недопустимость насильственного органного донорства, недопустимость торговли органами. И пора, наконец, понять, время страшилок в трансплантологии прошло. Хотелось бы, чтобы навсегда. Ну и еще сейчас расскажу об одной теме, которая достаточно широко представлена сегодня в прессе. Речь идет о том, что на вторник, 27 января, намечено заседание Поместного собора, на котором будет выбран патриарх московский и всея Руси. И вот накануне этого события на вопросы изданий отвечает местоблюститель патриаршего престола митрополит Смоленский и Ленинградский Кирилл. Интервью можно найти сегодня в российской газете и в газете «Известия». Ну, а в газете «Газета» протоиерей Всеволод Чаплин тоже говорит о предстоящем событии.
Спасибо Валерии Шабаевой. Сегодня она читает российские газеты. В Москве 8:16. Обратимся к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание журналисткой Анастасии Бабуровой. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Российские кинопремии «Золотой орел» будут вручены сегодня. В Афганистане открыли автомобильную дорогу, построенную Индией в рамках экономической помощи. Американские рынки отреагировали падением на заявление компании Microsoft о предстоящих сокращениях рабочих мест. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут московского времени повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени» о моральном состоянии российской армии после обнародования ужасающей статистики самоубийств. Пойдет речь в этой программе, и Владимир Карамурза будет общаться с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Московском окружном военном суде в четверг продолжились слушания на процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В суде велся допрос всех троих подсудимых. Суд закончил слушание показаний Джабраила Махмудова, который начал давать их еще во вторник. А на последнем судебном заседании заслушали показания Ибрагима Махмудова и Сергея Хаджикурбанова. За ходом судебного следствия следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Из допроса подсудимых присутствующие в зале по большому счету узнали мало чего нового. И Джабраил, и Ибрагим Махмудовы не смогли объяснить суду, что конкретно они делали 7 октября 2006 года, в день убийства Анны Политковской. И почему именно в этот день один из них оказался в районе Миусской площади, а другой на Садовой Триумфальной. Обвинение эти обстоятельства объясняет тем, что 7 октября Джабраил привез убийцу Анны Политковской к ее дому на Лесной улице, а Ибрагим все это время стоял на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца, ожидая, когда журналистка проедет мимо него на автомобиле, чтобы затем позвонить киллеру и сообщить о том, что жертва скоро будет дома. Адвокат Мурат Мусаев обратил внимание присяжных на то обстоятельство, что Махмудовым вменяется и то, что они следили за Анной Политковской накануне убийства и несколько раз репетировали роли 3, 5 и 6 октября. Собственно, от гособвинителей мы услышали, что в эти три дня Джабраил Махмудов приезжал на место преступления, а Ибрагим, как и было запланировано, стоял на Малой Дмитровке, дожидаясь автомобиля Анны Политковской. Однако, согласно данным детализации мобильных переговоров, 3, 5 и 6 октября Ибрагим находился в Тушине, а Джабраил то на Стромынке, то на Кутузовском, то на Ломоносовском проспекте, то есть довольно далеко от дома Анны Политковской. Участие во всей этой истории бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, которого в прокуратуре называют организатором убийства журналистки, также было поставлено под сомнение. Допрос Сергея Хаджикурбанова занял не больше 20 минут. Ему просто нечего было опровергать или доказывать. За все время судебного разбирательства гособвинители не привели не то чтобы доказательств, а хотя бы доводы в пользу того, что он спланировал убийство Анны Политковской, организовал преступную группу, расписал роли, переделал газовый пистолет в огнестрельный и передал его убийце. На это указано в обвинительном заключении. Говорит адвокат Сергея Хаджикурбанова Андрей Литвин.
Ну, это нонсенс. У меня такое впервые в практике. То, что гособвинение при отрицании подсудимым своей вины, нет ни одного вопроса.
Чем вы это объясняете?
Отсутствием доказательств. Это единственный вывод.
Зато, по мнению адвоката Мурада Мусаева, следствию удалось собрать довольно много доказательств причастности к убийству Анны Политковской других лиц.
У них был примерный круг лиц. Особенно тех, которые могли следить за Анной Политковской. Это были оперативно-поисковые управления ряда служб правоохранительных и специальных. А в определенный момент времени курс было решено поменять, назначить козлов отпущения. Много фигурантов в деле, против которых были реальные доказательства. Но этих фигурантов сегодня здесь нет, они гуляют на свободе.
Окончание судебного следствия не за горами. Ожидается, что на следующем судебном заседании еще какие-то доказательства в пользу своего подзащитного представят адвокаты Павла Рягузова. Он проходит по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Потом стадия дополнений, после которой начнутся прения сторон. Ну а пока в слушаниях объявлен перерыв до 2 февраля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и продолжает ее наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Барак Обама отказывается от антитеррористических методов администрации Буша. США могут изменить тактику борьбы с финансовым кризисом. 200-летний юбилей Эдгара По. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг президент Обама выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний. Он подписал декрет о закрытии тюрьмы в Гуантанамо и запретил применение жестких мер дознания
подозреваемым в причастности к терроризму, рассказывает Алан Давыдов.
Во второй день своего президентства Барак Обама начал решительный пересмотр антитеррористической стратегии Джорджа Буша. Рядом указов он распорядился закрыть в течение года тюрьму в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме, запретить жесткие методы допросов этих людей сотрудниками ЦРУ и ликвидировать все оставшиеся секретные тюрьмы американских спецслужб за рубежом. Четверг стал также первым рабочим днем Хиллари Клинтон в качестве государственного секретаря. Обращаясь к ликующим сотрудникам внешнеполитического ведомства, она пообещала повысить моральный дух и ресурсы дипкорпуса, которая, по ее словам, ожидает нелегкая, но увлекательная работа. «Я глубоко убеждена, что это наступление новой эры для Америки. Нас ожидает время испытаний, которые потребуют соответствующих 21 веку инструментов для решения наших проблем. Я буду от вас много требовать. Я хочу, чтобы вы мыслили творчески. Я хочу, чтобы вы давали мне наилучшие советы». В тот же день президент Обама представил в Госдепартаменте своих назначенцев, которые станут ключевыми фигурами в реализации американской внешней политики в двух горячих точках. Джордж Митчелл, бывший сенатор и опытный посредник в улаживании международных конфликтов, стал специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Его задача – реанимировать арабо-израильские мирные переговоры. Президент также назначил бывшего посла США в ООН Ричарда Холбрука посланником по проблемам, связанным с Афганистаном и Пакистаном. Прокомментировать акценты внешнеполитической стратегии администрации Барака Обамы я попросил Роберта Фридмана, профессора международника университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Думаю, прежде всего, Обама будет стремиться вступить в контакт с Ираном. В отличие от Джорджа Буша, новый президент хочет, по словам Хиллари Клинтон, сделать Иран ответственным членом мирового сообщества и отбить у него желание обладать ядерным оружием. Но я не думаю, что эта попытка Обамы принесет успех. Он также попытается активно посредничать в арабо-израильском конфликте. Но это будет нелегко из-за раскола между палестинцами Газа и Западного берега. В-третьих, можно ожидать некоторого символического улучшения отношений с Россией. Ключевой момент здесь – противоракетная оборона. Русские выражают большую озабоченность возможностью размещения радара и противоракет в Чехии и Польше. И мнение президента Обамы по данной проблеме может не совпадать с точки зрения его предшественника. В четверг Барак Обама призвал Израиль открыть границу с сектором Газа для свободного сообщения и поставок гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Одновременно Обама заявил, что движение Хамас должно прекратить ракетные обстрелы территории Израиля.
Рассказывал Алан Давыдов. Не исключено, что администрация Барака Обамы кардинально изменит подход к спасению финансовой системы, отказавшись от нынешней практики поддержки финансовых институций. Это дал понять кандидат на должность министра финансов Тимоти Гейтнер в четверг во время слушаний в Сенате, где рассматривалась его кандидатура. Профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, видит в заявлениях будущего министра финансов признаки больших перемен в экономической стратегии Вашингтона.
Первое, что будет снова, как это было при президенте Клинтоне, политика сильного доллара. И сейчас Соединенные Штаты предъявят Китаю обвинение в манипуляции валютой, будут стараться снизить дефицит торговли Соединенных Штатов и профицит торговли Китая. Во-вторых, Соединенные Штаты, сказал Гейтнер, будут использовать все методы и все орудия в его распоряжении для усиления кредита и для подъема кредита как домохозяйством, так и предприятиям.
То есть будут продолжать вбрасывать деньги в банковскую систему, как это делают сейчас во всех западных странах?
Вбрасывание денег в финансовые институты, безусловно. Но не создание вот таких крупномасштабных программ стимулирования через бюджет, о которых в недавнее время говорилось в Конгрессе, 800 миллиардов долларов и прочее. Кроме того, будет, видимо, приостановлена та программа закупки плохих активов, которую пропагандировало и проводило Министерство финансов в последние месяцы администрации Буша. Самое главное из того, что он предложил, пожалуй, снова оживить рынок жилья. Гейтнер назвал конкретные цифры, что мы будем бороться за то, чтобы у нас была широкая возможность давать ипотеку всем, кто этого желает, у кого есть достаточный доход и документация, под 4,5%. Новая администрация вместо политики прямого оздоровления банков будет проводить политику оздоровления жилищного сектора с тем, чтобы, когда произойдет улучшение в ипотечном кредите, тогда, соответственно, те облигации, которые ранее провалились, тоже, в общем-то, могут снова восстановить свою рыночную ценность.
И каким образом она собирается это делать?
Через Фанни Мэй и Фредди Мак, которые фактически национализированы и сейчас принадлежат государству, администрация предоставит всем квалифицированным заемщикам кредиты на 4,5%, что гораздо ниже, чем те, что существуют на рынке. И за счет этого новые покупатели смогут покупать дома, что оживит жилищное строительство и промышленность, а те держатели ипотеки, которые сегодня не могут справиться с платежами, смогут перефинансировать и справиться с платежами.
Профессор Михаил Бернштам комментировал выступление в Сенате будущего министра финансов США Тимоти Гейтнера. Между тем, как признают эксперты, признаков того, что предыдущие меры оживления экономики сработали, все еще незаметно. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Обратимся к сквозной теме сегодняшнего утра. Сегодня в Москве пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Какую цель, на ваш взгляд, преследовали их убийцы? Такова тема сегодняшнего диалога со слушателями. И нам приходят сообщения на номер 8-903-743-2801 и на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Ответов стало гораздо больше, прочитаю некоторые из них. Правозащитничество – перспективный бизнес для адвокатов и журналистов, а учитывая, что этот бизнес чудовищно тенденциозен, то издержки этого бизнеса не вызывают ни жалости, ни удивления. Об этом пишет Виктор из Москвы и добавляет послесловием: «Киллер был один, а у вас уже множественные убийцы. Тоже издержки профессии». Ну, чувствую некую иронию в этом вопросе. Могу ответить только Виктору, что как, если даже есть какие-то претензии к Радио Свобода, вы все равно слушаете нашу радиостанцию, значит, альтернативы для вас нет. И это уже хорошо для нас. Следующий ответ от Леонида из Москвы. «Цель одна – не лезть журналистам и адвокатам туда, куда не следует». Встав на защиту справедливости, они показали высшее правосознание, чего смертельно боится власть. Это мнение Александра из Сызрани. Федор пишет: «Теперь любого адвоката можно спросить. Маркелова, помнишь?» Татьяна отвечает на наш вопрос. «Причина постоянных криминальных преступлений в том, что Россия – варварская средневековая страна. С 1917 года уничтожают самых лучших, талантливых, ярких, а руководит нами серенькая масса некомпетентных, недалеких, ограниченных профанов». Напомню, это мнение Татьяны. «Для того, чтобы держать население в виде твари дрожащей, не имеющей никаких прав», так отвечает на вопрос о цели убийства журналистки и адвоката Борис Павлович из Новочеркасска. И Маркелов и Бабурова, как и Анна Политковская, пали жертвой развернутого ястребами черносотенного террора, цель которого – устранение несогласных с политикой нашизма, в основе которой зоологическая ненависть не к таким, как мы. Это написал Шамиль. И еще одно сообщение. Цель этого убийства одна. Так будет со всеми, кто попытается опорочить преступную антинародную путинскую вертикаль. Обратимся к этой теме через 2 минуты. Снова обратимся к этой теме, потому что в Москве сейчас 8:30, и мы прервемся на краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Сегодня же в столице состоится прощание журналистки Анастасии Бабуровой, погибшей вместе с ним. Ее похоронят на родине, в Севастополе. Президент России и Узбекистана проведут переговоры в Ташкенте. По сообщению российских информационных агентств, лидеры обсудят вопросы безопасности в Центральноазиатском регионе, энергетической политики, а также ситуацию в Афганистане. В Нижнем Новгороде жестоко избит студент из Замбии. Нападение на него совершила группа молодых людей. В России в прошлом году было совершено около 300 нападений на почве агрессивной ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Жертвами этих нападений стали 122 человека, 377 пострадали. Европейский суд и правозащитные организации приветствовали решение нового президента США Барака Обамы закрыть в течение года тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. Бывший американский сенатор и опытный международный посредник Джордж Митчелл назначен специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Барак Обама назначил также опытного американского дипломата Ричарда Холбрука своим посланником в Афганистане и Пакистане. Российские кинопремии «Золотой орел» будут вручены сегодня на торжественной церемонии в Москве. Американская киноакадемия огласила список претендентов на премию «Оскар» за 2008 год. Президент Афганистана и министр иностранных дел Индии открыли автомобильную дорогу протяженностью 220 километров. Она свяжет южный афганский город Деларам с находящимся на границе с Ираном городом Зиранж. Автотрасса общей стоимостью в 150 миллионов долларов была построена Индией в рамках программы оказания экономической помощи Афганистану.
Дополним новости прогнозом погоды в некоторых городах России и мира, где, мы надеемся, слушают радио «Свобода», и откуда к нам сегодня поступают репортажи и информация. В Москве +2, облачно, мокрый снег. В Петербурге -3, облачный снег. В Вашингтоне +9, солнечно, естественно, без осадков. Прага +3, малооблачно, без осадков. В Саранске -3, облачно и без осадков. В Томске -23, солнечно и без осадков. Вот такова погода сегодня, 23 января, в некоторых городах России и мира, откуда к нам сегодня поступают новости и репортажи. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И снова обращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Сегодня в Москве пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, убитых в понедельник. Станислав Маркелов представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым, и также этот адвокат работал по другим громким делам. Анастасия Бабурова писала на подобные темы. Многие считают это убийство политическим. Накануне вечером в Новопушкинском сквере в Москве состоялся правозащитный пикет в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове. Репортаж с места события Карена Агамирова.
Около 30 представителей правозащитных организаций под мокрым снегом на пронизывающем ветру с портретами убитых Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова и плакатами «Россия без насилия! Остановим тиранию! Нет покровителям убийц!»
«Вы видите эсэсовские танки! Сейчас они и вас, и нас сомнут! Хватайтесь за бутылки и гранаты! Дискуссии пусть наши подождут! И верим мы, настанет 45-й. Своими жизнями откроем путь ему».
Вы искренне верите, что день настанет, когда в России вот этого насилия не будет?
Разумеется. Сюда пришли единомышленники.
А есть уверенность, что портреты людей, которых вы держите, Анастасии и Станислава, раскроют?
Верить, но 50 на 50 не раскроют. Это политическое убийство.
Трудно сказать, но Сплетковский как-то раскрывает. Очень медленными темпами раскрывается. Но все-таки, я думаю, что верить-то надо. Если бы не верить, то незачем нам было бы здесь находиться.
Спасибо. Спросим вот вас. Позор покровителям убийц. Вот кого вы имеете в виду?
Я имею в виду Буданова. То, что он сделал с этой девушкой.
Кто покровительствует?
Покровительствует, мое мнение, если мое мнение, то это, безусловно, наше правительство, ФСБ, прежде всего, и наша армия.
А вы держите портрет Станислава, вы знали его?
Я его видел несколько раз, но лично близко был не знаком. Ну что, очень добрый, веселый человек. Это трагедия для всех нас, но прежде всего для его семьи. Почему у него остались дети.
Спросим молодежь, вы почему здесь?
Произошло такое событие, и мы не могли остаться равнодушными.
Студенты?
Да. Государственный университет, Высшая школа экономики.
Все-таки мало молодежи, да, вот такое случилось. А сколько вас здесь? Вот я вот только вот вас и вижу.
Ну, мы узнали вообще случайно об этом, нет информации.
А как вы в молодежной среде восприняли вот это страшное преступление?
А мы учимся на факультете журналистики. Это было очень близко нам, то, что очень много в последнее время людей умирает вот так вот. Конечно, нам в какой-то степени даже страшно, потому что как можно работать. Это было...
Знаете, это еще по-разному воспринимали, потому что многие просто так это смотрели в рядовой новости. Сегодня даже по ленте узнавали. Ой, там умерла журналистка, ну да, вот еще вот умер адвокат и все такое. Были те, конечно, которых это задело, потрясло, но были и абсолютно разнодушные люди.
А у вас-то есть вот уверенность, что это насилие будет все-таки приостановлено в России здесь?
Пока нет такой уверенности.
Когда-нибудь в России не будет этого? Я не думаю.
Когда-нибудь когда?
В ближайшее время нет. Точно совершенно.
Правозащитный пикет в Новопушкинском сквере в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова и известный адвокат Станислав Маркелов были убиты 19 января. Адвокат работал по громким правозащитным делам, журналистка вела эти темы в газете. Какую цель, на ваш взгляд, преследовали их убийцы? Это сквозная тема сегодняшней утренней информационной программы «Время свободы». С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к самым разным людям. В Саранске с народом общался наш корреспондент Игорь Телин.
Политическое. Здесь ясно политическое. Но тоже запугивание. Это однозначно.
Главная цель – дискредитировать бывшего полковника Буданова и вернуть интерес к его делу.
Видимо, связано со служебной деятельностью адвоката. Слишком много знал, видимо. Или вел какое-то дополнительное расследование. Кого-то, может, зачищал или еще что-то. Просто не догадки. Жалко только, что журналистка погибла ни за что.
Ну, мне кажется, на мой женский взгляд, и чисто человеческий, что не просто запугать. Как я думаю, этот человек действительно защищал. И вот этот выстрел, наверное, угроза, что защищать нужно только по их указке. Нельзя быть самим собой, а только действовать и правосудие, и адвокатуре, и судьям. Только так, как хотят мир всей Багдатов.
Да я думаю, это стояли, так сказать, чеченцы, чтобы всячески досолить Буданову. Только с этим, я думаю, связано. Ну, для того, чтобы дискредитировать и показать, что в русском патриотическом движении превалируют, ну, скажем, люди, которые готовы убивать там адвокатов, журналистов. Хотя это далеко не так.
Цель – ликвидировать знающего, уже в курсе дела, человека, адвоката. Связано, конечно, с профессиональной деятельностью, я считаю, вот с защитой подсудимого. Но я не считаю, что это с Буданом связано, потому что он защищал еще одного подсудимого. Возможно, это с этим. Трудно сказать. Девушка-журналистка уже погибла, она просто, ну, стреляли, наверное, так, случайно, ей попали, и смертельный исход.
Прежде всего, пугать в демократических взглядах адвокатов. Это раз. Во-вторых, это поддержка русского фашизма в какой-то степени. Как раз в этот день же Буданова отпустили с тюрьмы. Но это, естественно, адвокат хотел подать снова на пересуд на Буданова. Ну вот, чтобы этого не было, и убили заранее.
Припугнуть. Вот вам наука всем адвокатам. Я думаю, так. Но насчет журналистки, я думаю, это просто случайность. Она с ним просто рядом была, чтобы не было свидетеля. Как свидетельницу ее убрали, я думаю, так.
Я считаю, что, в принципе, здесь запугивание сообщества адвокатов, чтобы уж рвение такого не проявляли. Ну, может, и его работа.
Вот что отвечали на вопрос, какую цель, на ваш взгляд, преследовали убийцы адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает панорама высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. По сообщениям интернет-СМИ, Google готовит новый сервис, который позволяет создать на серверах компании образ жесткого диска пользователя. Официального объявления о начале тестирования еще не было, но уже сообщается название сервиса Google Drive. О новой возможности, над которой работает Google, рассказывает Владимир Губайловский.
Создав образ своего жесткого диска, пользователь может обратиться к нему с любого компьютера, подключенного к интернету. Ожидается, что Google предложит объем памяти больше 50 гигабайт. Кроме того, эксперты ожидают, что Google выпустит, наконец, собственную операционную систему, которая сможет стартовать именно с онлайнового диска. И последние разработки компании, такие как платформы для мобильных телефонов Google Android и браузер Google Chrome, постепенно, как пазл, сложатся в мощную онлайновую операционную систему Google.
Новости коротко. В 2009 году космические туристы совершат последние полеты на Международную космическую станцию. В конце года экипаж станции будет расширен до 6 человек и не сможет принимать туристов. В течение года на МКС успеет слетать Чарльз Симони, бывший сотрудник Microsoft, который уже был на станции. Также совершит полет казахский космонавт. Стоимость полета превышает 20 миллионов долларов. Компания Virgin Galactic намерена начать выводить туристов в космос за 200 тысяч долларов, начиная с 2009 года. Корпорация IBM сообщила, что ее чистая прибыль выросла в четвертом квартале на 12% по сравнению с прошлым годом и достигла 4,5 миллиардов долларов. Кроме того, IBM не объявляла о сокращении персонала. Ее представители заявляют, что они предпочитают экономить на операционных издержках, но не на работниках. На конец 2008 года в IBM работали более 400 тысяч человек. По мнению сооснователя компании Apple Стива Возняка, нынешний глава компании Стив Джобс очень важен для Apple, но компания может работать и без него. Ранее Стив Джобс сообщил в открытом письме, что он уходит в полугодовой отпуск в связи с болезнью. Стив Возняк выразил уверенность в том, что Джобс и Apple, проведя полгода друг без друга, лишь выиграют от такого расставания. Возняк сказал, в Apple есть люди, которые унаследовали ясный ум Джобса. Они способны управлять успешной компанией и без него.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. И продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Москве, как мы уже неоднократно напоминали и говорили, пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание журналистской «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Они были убиты в понедельник. Многие считают это убийство политическим, как и другое, случившееся год с лишним назад. Мы говорим об убийстве национал-большевика Юрия Червочкина. Пресс-служба нацболов сообщила в четверг, что дело об убийстве их товарища в очередной раз приостановлено. На эту тему наш корреспондент Вера Володина.
О приостановке дела стало известно от матери Юрия Червочкина. 22 января Надежда Червочкина узнала об этом от старшего следователя Каширской городской прокуратуры Мешкова. Хотя само решение было принято еще в ноябре прошлого года, и все это время следователь отказывался общаться с матерью погибшего по телефону, рассказал пресс-секретарь Эдуарда Лимонова Александр Аверин.
Причем скрывалось очень долго. Дело постановили в ноябре, а стало действовать только вчера. То есть какое отношение к этому делу у правоохранительных органов?
Александр объяснил, что в Каширской прокуратуре дело Червочкина находилось месяц. В октябре его передали из Серпухова.
Почему-то, то есть, что нам неизвестно, хотя его убили в Серпухове, то есть из Серпухской прокуратуры передали его в Каширскую, а затем в ноябре, спустя месяц, дело было остановлено. Причем за этот месяц следователь ни разу не ходил в контакт с матерью Червочкина, хотя ему постоянно звонил и отказывался с ним общаться. Хотя дело формально не прекращено, по нему никаких следственных действий не ведется.
Следователи не объясняли матери погибшего, с чем связана передача дела из Серпухова в Каширу. 22-летнего Юрия Червочкина жестоко избили вечером 22 ноября 2007 года в его родном городе Серпухове. 10 декабря он, не приходя в сознание, умер в больнице. Но незадолго до избиения он звонил своим друзьям и сообщил, что за ним следят знакомые ему убоповцы, которые несколько часов до того его допрашивали. Через 40 минут после этого звонка молодого человека нашли избитым битами возле его дома. О звонке товарищи Юрия рассказывали следователям, но тех убоповцев не допрашивали. Аверин ссылается на слова Надежды Червочкиной.
В этом деле проходили подозреваемые сотрудники УБОП, то есть мы называли их имена, никаких допросов их не проводилось.
После убийства 14 января еще одного нацбола Антона Страдымова его товарищи пытаются провести собственное расследование.
Сегодня ходили ребята на допросы, его друзья Антона, то есть, честно говоря, особых надежд на следствие у нас нету, именно в случае с Червочкиным, прежде всего. Мы пытаемся провести собственное параллельное расследование, узнать, где он был в тот день, с кем встречался, пытаемся сделать, что сможем, и потом предоставить эти данные ответственности.
Александр Аверин, как представитель коалиции «Другая Россия», утверждает, что нерасследование убийства Юрия Червочкина привело к новым нападениям, и не только на нацболов.
И мы считаем, что безнаказанность исполнителей, то есть те, кто убивает людей, вызвало и следующее преступление – это убийство Антона Страдымова, которое прошло буквально на днях. Многие влиятельные лица власти уже не скрывают, открыто говорят, что хотят обнулить и нивелировать оппозицию, в частности, нацболов, прежде всего нацболов. И, знаете, исполнители, те, чьи имена нам сейчас неизвестны, они услышат все эти сигналы сверху, то есть видят, что дело Червочкина спустили на тормозах, и сами видите, вот еще один нацбол следствие такой политики властей.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 8 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание с журналисткой Анастасией Бабуровой. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Европейский союз и правозащитные организации приветствовали решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Российские кинопремии «Золотой орел» будут вручены сегодня. Американские рынки отреагировали падением на заявление компании Microsoft о предстоящих сокращениях рабочих мест. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии снова Валерия Шабаева, снова с газетами. Я вижу, лежит газета «Коммерсант», где на первой полосе фотография Евгения Чичваркина, как это принято говорить, культовой фигуры российского бизнеса, но теперь не только бизнеса, и об этом публикация.
Об этом публикация, совершенно верно. А заглавлена она на Евгения Чичваркина, расставили Евросеть. Как стало известно вчера, Следственный комитет при прокуратуре России обратился в суд с ходатайством о заочном аресте бывшего совладельца компании Евросеть Евгения Чичваркина. Следствие уже вынесло постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по делу о похищении человека и вымогательстве, объявив его в федеральный розыск. Арест же требуется для международного розыска бизнесмена, который сейчас находится в Лондоне. Как поясняет издание, если ходатайство о заочном аресте будет удовлетворено, Генпрокуратура объявит его в международный розыск через Интерпол и приступит к подготовке запроса на его экстрадицию. По словам адвокатов Евгения Чичваркина, ни о каких действиях в отношении бизнесмена следствие их не уведомляло. Замечу, что публикация на эту тему вынесена также на первую полосу газеты «Ведомости». Тема дня в газете «Газета». По серой аренде ударят сомнительной регистрацией. Столичное правительство нашло способ заставить граждан платить налоги со сдаваемых квартир. Федеральной миграционной службе и инженерным службам районов предложено не выдавать временную регистрацию приезжим, живущим в столице, без зарегистрированного договора об аренде жилья. Учетом арендных договоров будет заниматься, начиная с 1 февраля, управление Московский городской центр арендного жилья. Чтобы подстегнуть арендодателей регистрировать договоры о сдаче квартир, запланированы массовые рейды, которые должны совместно предпринять милиционеры, налоговики, сотрудники Федеральной миграционной службы. Впрочем, специалисты в области недвижимости сомневаются в действенности этих мер, отмечает издание «Газета». Вполне возможно, что в регистрируемых договорах будут указывать существенно заниженные суммы. А эксперты в области миграции сомневаются в положительных результатах ужесточения правил выдачи временной регистрации. Так что, ну, в общем, еще одна такая вот сомнительная инициатива.
И вообще мне непонятно, если, скажем, я живу у друзей, с какого испуга они должны со мной какие-то договоры заключать?
Безусловно.
Ну, а многие так говорят, что живут у друзей, хотя, может быть, подружились там за день до съема квартиры.
Ну, во всяком случае, странно, что московские власти не предусматривают какие-то вот возможности таких объяснений, когда...
Детектор лжи там, например, да?
Да.
Ой, ужас.
Да, ужас.
Зря мы дали этот совет.
Ну, хорошо. Теперь давайте поговорим о международных делах. Они сегодня тоже представлены достаточно широко. Грузия вчера отказалась допустить на свои военные объекты российских инспекторов. Пишет об этом газета «Время новостей», а также независимая газета. Просьба России была основана на соглашении об укреплении мер доверия и безопасности в Европе, заключенном 10 лет назад в Вене под эгидой Организации безопасности и сотрудничеству в Европе. В 99 году страны ОБСЕ договорились регулярно обмениваться подробной информацией о своих вооруженных силах, при этом каждый из участников может потребовать провести инспекцию военных объектов в любом подписавшем договор государстве. Так вот, свой отказ принять инспектора в Грузии обосновала ссылкой на форс-мажорные обстоятельства, что допускается венским документом 1999 года. Как заявили «Времени новостей», России в МИД Грузии. На этой неделе российская сторона дважды обращалась с просьбой допустить ее представителей на грузинские военные базы. Россия хотела проверить, соответствует ли действительности заявление Тбилиси о нахождении регулярных воинских частей в казармах. Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Грузия неоднократно говорила, что ее вооруженные силы находятся в местах постоянной дислокации в соответствии с договоренностью Медведева-Саркози, и предлагала как раз вот это проверить. Но когда дело дошло до реальных действий, пошла на попятную. Провозглашение Грузии форс-мажора на Смоленской площади называют отговорками и обещают поставить вопрос об инспекции на ближайшем форуме ОБСЕ, пишет газета «Время новостей». Ну, а независимая газета добавляет к этому, что в МИД России недружественный шаг Тбилиси расценили как стремление к полному свертыванию отношений с Москвой. Ну и еще о международных делах тоже в независимой газете напоминает издание, что в понедельник в Брюсселе пройдет неформальное заседание Совета России и НАТО на уровне послов. И напоминает издание, что с августа, когда началась война в Южной Осетии, работа в рамках этого органа не велась в обычном режиме, что привело к значительному ограничению масштабов сотрудничества. Теперь взаимодействие между Москвой и Альянсом будет во многом зависеть от новой американской администрации, которая пока еще не обозначила свою линию в данном вопросе.
Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня она читает российские газеты, и мы встретимся еще в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». А сейчас ее продолжает вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о 200-летнем юбилее Эдгара По. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Найти виновника или виновников финансового кризиса готовы американские законодатели, предложившие организовать независимую комиссию и предоставить ей неограниченные полномочия для выявления истинных причин кризиса, поставившего под вопрос выживание крупнейших западных банков. Два сенатора, республиканец Джонни Айзексон и демократ Кен Конрад, считают, что сейчас необходимо твердо разобраться в причинах потрясшего страну кризиса, как было необходимо объективно разобраться в обстоятельствах террористических акций 11 сентября. И они предлагают создать похожую комиссию, состоящую из уважаемых профессионалов в экономике и финансах, назначенных президентом страны. По словам инициаторов проведения экономического следствия, с таким количеством подозреваемых, от алчных кредиторов, предоставлявших кредиты неплатежеспособным соискателям, инвестиционных банков, выпускавших под них почти ничего не стоившие облигации, и государственных ипотечных кредиторов, раздававших кредит вопреки здравому смыслу, трудно разобраться в истинных причинах проблем. Реакции на эту инициативу пока нет, но известно, что специалисты все еще спорят об истинных причинах Великой депрессии. Внезапное решение Каролайн Кеннеди отказаться от борьбы за назначение на место сенатора от Нью-Йорка, освобожденной Хиллари Клинтон, вызвало повышенный интерес и в прессе, и в политических кругах. На страницах нью-йоркских газет ситуация освещается в стиле политического детектива. Почему дочь убитого президента, считавшаяся фаворитом в течение месяца, меняла несколько раз свое решение в судьбоносный для нее вечер в среду и уведомила о своем решении людей из окружения губернатора штата электронной почтой после полуночи? Она сама мотивирует это личными мотивами. Вопрос, что это за мотивы? Некоторые таблоиды пишут о ее семейных проблемах, намекая, что ее замужество может быть под угрозой. Другие говорят о неладах с налоговыми службами в результате найма на работу некой няни. Третьи подозревают, что она попросту решила уберечь себя от потенциального унижения, если бы губернатор штата решил не назначать ее сенатором. А ей не удалось впечатлить нью-йоркцев во время своих публичных появлений и выступлений, и уровень ее поддержки был крайне низок. Тем не менее, если с ее неудачным выходом на политическую сцену обаяние имени Кеннеди и дало трещину, запаса прочности, как говорят комментаторы, все еще достаточно для повторной попытки Каролайн Кеннеди попытать политическую удачу. В эти дни исполняется 200 лет со дня рождения Эдгара Аллана По, писателя, поэта, литературного критика, из чьих коротких, часто мрачных рассказов и новелл вышел во многом детективный и фантастический жанры литературы. Он умер в Нью-Йорке 160 лет назад в возрасте 40 лет. Его дом сохранился. В юбилей писателя там побывал Ян Рунов. Это типичный домик сельского рабочего. Он был построен в 1812 году в деревне Фордхэм, к северу от Манхэттена. Сейчас это Бронкс, район Нью-Йорка. В доме 5 малюсеньких комнат. Эдгар По с женой и ее матерью въехали в этот дом в 1846 году. Писатель надеялся, что в этом деревенском коттедже, вдали от городского шума, в окружении полей и садов, его жена Вирджиния сумеет излечиться от туберкулеза. Но Вирджиния умерла, когда ей было 26 лет. Эдгар По прожил здесь последние 3 года своей жизни. Экскурсовод-волонтер Джой Блейк Эслол рассказала. Собственно, 200-й день рождения был 19 января, но отмечаем 200-летие мы весь год. У нас на втором этаже есть крошечный зрительный зал на 20 мест. Там время от времени мы устраиваем выступления артистов-чтецов. В школах и в библиотеках проходят литературные вечера о памяти Эдгара По. В Пенсильвании большое торжество состоится 25 января. В Балтиморе 200-летие писателя будет отмечаться целый год. При этом надо признать, что его творчество все же больше интересует иностранцев, чем самих американцев. Наш музей посещают туристы из России, Франции, Италии, Англии, но больше всего из Японии. Жаль, что сейчас в наших общественных школах почти не преподают классическую литературу. Эдгар По не включен в обязательную программу по литературе. В 19 веке Эдгар По получил такое образование, о котором наши дети в 21 веке могут только мечтать. Он был литературно образованным и художественно развитым человеком уже к 14 годам. Одним из посетителей музея был студент Крэг Оуэн. Я не знал, что в Нью-Йорке есть дом-музей Эдгара По. Узнав, решил побывать здесь. Очень долго ехал на сабвее и еще дольше искал этот домик. Указателей нигде нет, кроме как во дворе самого дома. Думаю, после музея вернусь к чтению По на другом уровне. А то сейчас мы больше знаем разные легенды о том, что по ночам его дух бродит вокруг могилы и всякие подобные истории. Домик, в котором жил классик американской и мировой литературы, больше похож на сторожку. Кухня, она же столовая, гостиная, она же кабинет, спальня, в которой даже одному тесно. Причина ранней смерти Эдгара По точно неизвестна, ему было 40 лет. После смерти жены Эдгар По написал в этом доме такие свои знаменитые произведения, как «Аннабел Ли», «Бочонок Амантильяда», поэму «Юлалум», космологическую поэму «Эврика» и несколько эссе.
Этим репортажем Яна Рунова из дома Эдгара Аллана По мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Закончился второй час утренней информационной программы «Время свободы». А до 10 утра, совсем скоро, мы продолжим развивать главные темы дня. Сегодня международная правозащитная организация Human Rights Watch представит одновременно в Грузии и в России специальный доклад о нарушении прав человека в результате вооруженного конфликта между двумя странами в августе 2008 года. Сегодня в Москве пройдут похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Они были убиты в понедельник. Будут и другие темы. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».